Очередное заседание семинара, посвященного лангедок-строению под управлением Влад Голощап, начинается. На экране Влад Голощап. Прошу любить и жаловать.
Так, здрасте. Прошу прощения за опоздание. Значит, сразу к материалам. А, так, во-первых, по поводу тебя. Для того, чтобы хотя бы минимально нагнать остальных, желательно вот, ну, вообще желательно, конечно, послушать все. А минимальный вариант — это надо ознакомиться с критериями удачности сюжета. Они тут во второй или третьей лекциях в начале.
Ну, в первой.
В первой тоже было, просто в первой они не очень удачно, а потом я их несколько раз повторял. Вот. Так, по поводу нашего родного Куба, царя Валузии. Читавших сколько? Ура! Праздник в нашем чуме, наконец. Поехали. А, значит, вчера, в смысле с прошлый раз, мы говорили немножко про... Да. А, в прошлый раз мы немного говорили про общие схемы этой игры. Теперь давайте немножко вдадимся в некоторые детали. Значит, во-первых, какие бы вы пласты, подпласты и так далее выделили? Ну, такие крупные блоки. Вах.
Да.
Ну, давайте, кто отвечает? Сейчас по часовой стрелке пущу. Окей, по часовой стрелке. Виталий, о чем еще в этой игре играют, кроме центральной власти?
Ну, всякие магические.
Окей, замечательно.
Нарочки с концом света, там предотвращением концом света.
Там разные. Есть религиозное, есть мистическое.
Но они смешанные.
Ну, то есть, грубо говоря, религия, мистика и мелочь всякая. Насчет того, что не смешанный, сложный вопрос, потому что на самом деле культ Вала, в общем-то, к магии никаким боком.
Это та же власть, только религиозная. То есть идет...
Ну, другой тип, да. Значит, так, по поводу, соответственно, магического пласта. Назовите мне, ну, допустим, там, 4 магические заворочки в этой игре, которые можно выкинуть совершенно без вреда для игры, вообще пройдет практически незамеченно. Пострадает в худшем случае один человек.
Ну, с этим человеком предметы.
Ну, 2 человека. Их тогда в паре надо выкидывать. Окей, хорошо. Что с предметами?
Нет. Вот охотника на змеи можно не выкидывать, если выкидывать змею, потому что там есть дополнительные какие-то связи с ним. Ну, там, отравленная жрица, у него есть противоядие, что-то там было с ним связано.
Ну, да, противоядие.
Ну, да, можно, скажем так, он служит вспомогательной ролью для некоторых других персонажей. Да. Но если его выкидывать, эти же функции, типа, у кого купил яд, можно раскидать на других там за 2 минуты. Итак, значит, первый вариант — это мы выкидываем змею вместе с этим самым. Второй вариант, что там по предметам сказали?
Все предметы, собственно, охотника... В принципе, по большей части можно выкинуть, мне кажется.
Замечательно. Причем выкинуть их можно не только потому, что они без них, в общем, вполне можно жить, но еще и потому, что они на самом деле все сосредоточены в одних руках. Поэтому, не дай бог, этот человек окажется неразговорчивый, и в игре они не всплывут ни разу за всю игру. Вот. С одной стороны, это как бы так, а с другой стороны, на самом деле, здесь мы имеем не совсем... Ну, здесь мы имеем довольно интересный сюжетный ход. Дело в том, что если змеелов — это достаточно сильная роль, то ему дается в руки тот инструмент, которого у других нет вообще ни в какой форме. То есть он с этими инструментами является для других человеком интересным, но при этом насмерть незаменимым, потому что больше такой тип услуг никто не может оказать. Окей, хорошо. Что еще может улететь с чистой совестью?
Ну, Кларина там должна найти этот орден дракона черного. У нее выход, да, этот.
Ну, в общем, там для этого маг-предметы даже и не нужны.
Ну, да, ну, в смысле, маленькая завеска.
Завеска, кстати, хорошая. Почему завязка хорошая? Потому что в процессе поисков она вынуждена будет довольно сильно палиться. Поскольку они навстречу, как бы они со своей стороны контакта не ищут, поэтому, чтобы искать их, ей придется очень с многими людьми переговорить, прозондировать на драконистость. А это еще довольно трудно, потому что пароля отзыва стандартного нету. То есть надо как-то в общих словах договориться. Это на самом деле довольно хорошая завязка, несмотря на кажущуюся простоту. Ну, закрывающим и открывающим можно, ну, грубо говоря, вот этот квест про то, что там открыть ворота в ад, можно вычеркивать с чистой совестью, игра от этого не пострадает.
Странно.
Вот. Более того, если вдруг, не дай бог, у него все получится, это очень маловероятно, но если вдруг у него все получится, то это даже будет не очень удачно для игры, потому что он вне контекста для остальных.
Но там есть, ну, на него управа, вот этот артефакт, который светится при приближении.
Нет, с управой там у него все замечательно. Дело в том, что он должен у нескольких очень тяжелых фигур каким-то образом получить предметы. Это довольно трудно, потому что нечего им предложить в обмен, по сути. Вот, то есть вероятность того, что этот вариант сработает, вообще довольно низкая.
Это практически невозможно. Одно дело один артефакт какой-то добыть, ну, человек, которого не хочет отдавать.
Поскольку ему известно местоположение всех артефактов, технически это возможно. Для этого он должен захватить инициативу. И если между Далом и Гемлой в промежутке пытаться играть, то есть как бы удовлетворять цели обоих, не играя, ну как бы не присоединяясь ни к одному из них двух, то, наверное, как-то можно проскользнуть. Но действительно очень сложно. Почему у нас это может все благополучно не сработать? По той банальной причине, что ему никто на самом деле не противодействует. То есть, если вдруг у него получается, произойдет взрыв, и никто не поймет, а, собственно, что случилось там. Вот. Ну, вроде как мы это самое. Мы тут все жили. Тут пришла ядерная бомба, взорвалась. Что сказать хотел? Во, ладно. При этом обращу внимание, что несмотря на кажущуюся оторванность этого сюжета, на самом деле он вполне себе может сработать в рамках игры, именно потому, что вот каждый из этих элементов сам по себе вставлен довольно грамотно. То есть вот этот вот собиратель, который почти никогда ничего не собирает, он находится в положении, когда он вынужден расшевелить большое количество людей, там поиски драконюшни этой самой... Клариной. Опять же, рассчитано на то, что надо расширить большое количество людей. Правда, очень трудно. Потому что никакой черный дракон в здравом и твердой памяти палиться не будет. То есть шансов у него, в общем, честно говоря, немного. В принципе, вариант, допустим, с тем же самым Змееловым, с полезными артефактами, тоже может вполне себе хорошо сыграть, если Змеелов займет какую-то активную позицию и начнет себя продавать в качестве, не в качестве Змеелова, а в качестве вот некой магической поддержки. Окей, хорошо. Вот ткните мне пальцем, пожалуйста, в применение такого инструмента, про который я мучительно пытался распинаться, про спектр власти силы. Про спектр двух свойств, которые неравномерно распределены. Ну, смотрите.
Ну, сила это, в смысле, войска там и все такое. Это вот эти богатые люди, это Гемлэй и Дал. Вот, в то время как реальная власть находится у Верховного Совета, который, в принципе, может распоряжаться войсками. То есть там сказано, что в отсутствии правителя, в принципе, он держит власть.
Ну да, но учитывая, да, мягко говоря, рыхлый феодализм, если там Гемла договорится с там с этими самыми, с, как ее там, доченька-то наша.
Ага.
Ну, в общем, и короче, если, грубо говоря, если два любых феодала договорятся, то его власть в данном случае особой роли играть не будет.
Но они в принципе... договориться. Ну, здесь вот поставлен распор, как говорили.
Ну, да, но договориться они на самом деле могут каким-нибудь странным способом. А, в принципе, я с тобой согласен, ты, в общем, как бы правильно выделила. Правда, лучше всего это обобщить. С одной стороны, это наличие войск, а с другой стороны, это наличие формального права для принятия каких-то решений, которые здесь есть не только у ТУ, А у нас здесь есть и у Верховной Жрицы, которая очень хорошо на этом может играть, и у драконов, которые, в принципе, тоже могут утвердить коронацию, если жрица попытается упереться там и так далее. То есть,
теоретически даже у наследника.
Теоретически она есть даже у наследника, да, да и практически тоже он только на этом и держится. А, значит, что... В чем в данном случае заключается этот инструмент? Не только в наличии двух этих свойств, но еще и в том, что они неравномерно распределены. Дело в том, что вот смотрите. Возьмем, допустим, простой вариант. Там, ставим три города, в каждом городе там, по 5000 человек, к примеру. И все, у всех по три хита готовы начали, как говорится. В этой ситуации возможно некоторое очень небольшое конечное количество вариантов. То есть, либо они не договорились, либо два смогли объединиться в ночь от третьего, либо они приходят к некоторому взаимоудовлетворяющему компромиссу там, по разделу полномочий. В общем-то, все. Теперь, мы делаем следующий момент. Мы делаем не один столб и другой столб, а мы делаем некоторый спектр. Когда у нас имеются люди, которые там могут собрать там 4500 на ополчение немедленно, люди, которых там есть столько-то, люди столько-то, люди столько-то и люди столько-то. Что мы на этом получаем? Мы на этом получаем практически бесконечное количество разных альянсов. Mm-hmm. То есть, допустим, альянс там, жрица плюс любой из феодалов – это одна ситуация. Это очень много ополчений, очень медленные сборы и там свои фокусы. Альянс, допустим, двух феодалов – это, конечно, все хорошо, но если они, опять же, ссорятся при этом со всеми остальными, вся молодая аристократия, которая может выставить по 500, по 1000, там орден, который может выставить тоже еще там, сколько-то тысяч, в сумме набирается сильно больше, чем у них. То есть за счет того, что мы задаем не простую схему, а вот таким вот образом ее размазываем, мы создаем возможность для разных сложных объединений, каждый из которых может возникнуть только при каких-то специфических условиях. Окей, хорошо. Как здесь может сыграть религиозная игра? Ну, то есть, вот инструмент у жрицы в руках, в принципе, понятен. Она, ну, у нее, на самом деле, два, по большому счету, инструмента. Первое, это возможность непосредственно воевать, что для нее не очень хорошо. И второе, это возможность, соответственно, там, угрожать некоторыми мастерскими хлопушками, типа, прокляну и все такое.
Угу. Еще у нее есть возможность некой медитации и получения информации о персонаже.
Как сказано, пара-тройка фокусов.
Ну, хорошо, но пара-тройка фокусов. Скорее всего, она не узнает таким образом ключевую информацию. Скорее всего, она узнает что-то такое. Что она потом долго мучительно будет думать, как бы это применить.
Mm-hmm.
Ну, в принципе, да. Значит, смотрим. Вариант тупую воевать для нее, в общем, наверное, не подходит. Потому что она не позиционируется как одна из сторон конфликта. Если она так начнет делать, ее просто стопчут. Соответственно, с всякого рода проклятиями и так далее, инструмент, конечно, есть, но у нее есть свой фокус, он нигде не прописан. То есть жрица может, конечно, сказать, что я, если ты это сделаешь, гад, то я тебя прокляну, но донести, ну, короче, этот человек, в общем-то, будет при этом не понимать, чем ему это грозит, и если, соответственно, возникнет вопрос, что выбрать, поссориться с ней или поссориться с кем-то другим, ему будет очень трудно выбирать. Потому что стоимость ссоры там с каким-нибудь далом вполне себе очевидна, а стоимость ссоры с Верховной Жрицей непонятна совершенно.
Ну, у жрицы есть некоторое влияние на простой народ, который...
И вот тут мы возвращаемся к одной вещи, которую я, наверное, мы дополним список критериев еще одним благополучным. Вводя новую сущность в игру, вы должны сделать так, чтобы она использовалась в принятии решений. Потому что я посмотрел на несколько игр за последний месяц и убедился, что из этого надо обязательный критерий им делать. Чтобы народ не забывал проверять. Фокус в чем? Конечно, она имеет влияние на народ. Конечно, теоретически, интуитивно даже все более или менее представляют.
Можно еще раз?
Вводимая в игру новая сущность должна использоваться в механизме принятия решений.
А подсущностью что подразумевается, например?
А вот подсущностью понимается на самом деле, ну, примеры могу привести. Вот, допустим, религиозные волнения – это новая сущность. Вот, например, апокалипсис – это новая сущность. Вот какие по этому критерию можно такие вот подозрительные моменты выделить в этой игре? То есть, во-первых, это, собственно, этот апокалипсис, потому что ни для кого, кроме вот этого приходящего персонажа, Килькора, который, ни для кого, кроме Килькора, эта сущность в принятии решений не используется. Люди просто не держат в памяти вообще такую возможность. Кроме, может быть, того человека, у которого в руках этот самый клинок апокалипсиса, и то, в общем, непонятно, зачем он нужен. Вот. Соответственно, по религии та же самая ситуация. Религия, с одной стороны, есть, но ее применение иначе, чем через, собственно, сбор войск, не очень-то понятен для людей. Когда они будут принимать решения, они не будут понимать, как с этим себя вести. Так. Что еще? Еще один момент, который бы я здесь выделил, это момент с деньгами. Дело в том, что долг как таковой есть, но поскольку никакие порядки цен не указаны, не введены, то, допустим, там, к примеру, выкупить у Ронда долг этого самого Туна практически невозможно, потому что непонятно, сколько он денег должен, кому и серьезна ли эта сумма. То есть, если ты приходишь, допустим, говоришь, у меня есть там человек, из-за которого у вас не получается там что-нибудь, но если вы мне дадите бабло, то я с ним смогу договориться, потому что я там куплю какой-то долг. Говорит он, допустим, Гимле. Гимле говорит, окей, даю бабло. И, собственно, и все. Вводить бабло только ради этого в игру, наверное, не имеет смысла. То есть нужно, если вводить бабло, нужно либо сильно добавлять какие-то другие его применения, либо второй вариант, можно было бы это сильно исправить, если бы можно было конвертировать, допустим, войска. Войска в тысячах, в принципе, более или менее понятны. Если это бабло равно там стоимости наема, допустим, 200 человек, то, в принципе, уже начинает быть понятно, что к чему. Вот, ну, можно, может быть, как-нибудь еще и по-другому. Так, какие вот еще подозрительные моменты вы бы выделили?
Я не поняла, зачем там постоянно упоминаются эти древние маги и так далее и тому подобное.
Кроме запутывания.
Да. Потому что с их помощью еще этот принял облик царь.
Какая разница?
Как он принял облик, никого не интересует.
Да, они вообще зачем? Предполагают, что их мастера в какой-то момент будут отыгрывать войну.
Не знаю.
Это не упоминается мастерская.
Реально это возможность мастера выйти и махать лапками.
Ты эту игру играл, Саша?
Я играл, там их там не было. Кроме того, в загрузе куба указано, что одного из них он уже угробил.
Да.
Правда?
А второй жив.
Он его обменял на превращение, собственно. Вот. Ну, в общем, да, согласен, непонятно зачем. Может, к чему-нибудь потом приспособиться, пока действительно зависший хвост. Может, кусок каких-то других идей. Окей. Какие еще проблемные места? Ну, надо научиться видеть проблемные места, потому что если вы их не будете видеть, вы их не сможете исправлять. Да, вот какие тебе
приходят? Ну, несимметричность информации. Я читал не очень внимательно, по правде говоря, но даже при беглом таком прочтении...
Согласен, да, но это мы...
Есть такое, что
согласен, но
там А знает про Б, что такое в общих чертах, про их совместные какие-то действия, а других в большей подробности.
Ну да, но это типа ошибок синтаксиса.
Ну да.
Технически берется и исправляется.
Я не понимаю, почему дочка Гимле магичка. Ей, собственно, на магии это играет, по-моему, очень-очень мало. В основном играют ее личные взаимоотношения, а не магические какие-то ресурсы.
Согласен.
Там у нее этот цветок. Вот, в принципе, если, допустим, подойти к ней, предложить научить магии, можно этот цветок выманить.
И Как ты вот, ее магии вот, научишь?
Ну, это уже второй вопрос.
Если у нас на игре...
Главное, цветок получить и устроить конец цвета.
Да нет, ей, собственно, если этот цветок, можно практически все что угодно обменять, он для нее особо не ценится.
Ну, она носит его постоянно при себе, скажем. То есть так, она, видимо, ему дорожит.
Я не понимаю, зачем в загрузе Дала указано, что он носит браслет этого украденного друга Кула с собой. Он же его снимет тут же. Зачем?
Снимет.
Зачем вы...
Зачем полиция? Непонятно. Ну, согласен, да, большая проблема, потому что никакой человек в здравом уме, конечно же, этого делать не будет.
Да. Единственное, что... Особенный игрок, который понимает, что ты еще типичный компромат.
Ну, в общем, да.
Надо или как-то это замотивировать с помощью заплатки.
Кстати, это можно...
На трупом врага поклялся, что вот...
Не, ну почему? Это может быть заплатка и другая, эта вещь может быть просто тупо полезна. Например, это может быть защита от отравления.
Ну как
и... Он ее носит не потому, что он такой идиот, а потому что жить хочет. Ого. Или может быть еще что-то такое. Это может быть пароль от чего-то. У него могут там, не знаю, какие-нибудь преданные люди в Алой Страже, которые там по показываниям этого браслета что-нибудь делают, к примеру.
А не очень понятно действие яда, который на жрице. То есть там написано, что яд, она скоро умрет. Но вот какие-то конкретные, более конкретные критерии, которые бы ее ограничивали.
С одной стороны, да, с другой стороны, это легко лечится заплаткой. Вставляется одна строчка в текст. Типа, если не справишься с заваренным гидоком, умрешь сразу после коронации. И в принципе уже становится не так важно, как именно она это сделает. Окей, хорошо, еще.
Ну, вот Верховный Советник у меня вызывает тоже вопрос. Там у него какая-то очень глобальная роль, вот при этом завязок не так много.
Согласен.
Неэффективна ли его власть вообще?
Ну да, то есть такое ощущение, что он просто вот человек, который, в принципе, знает ситуацию, ну, даже не то, что знает, а представляет, какая она должна быть. При этом, какая она реально, он не знает, и у него, в принципе, узнать возможности об этом не очень-то есть.
Потому что он, в общем-то, никому и не нужен.
Ну, вот именно.
Окей, хорошо.
Как... Мне еще, кстати, вот то, что наследник, он там, по идее, не такой аморфный, каким кажется, ни у кого, кроме него самого, такой информации нет, в общем.
Хорошо, маскируется гадина.
Ну, у кого-то еще есть.
У кого, да, кто-то там его просек, но
этот,
на самом деле.
Энорос, по-моему, он знает.
Кто-то его просек, но тут есть такой фокус. Дело в том, что человек-то, то есть наследник-то псих, а человек, который будет играть, не псих. И о том, что он нифига не так психован, как делает из себя вид, это будет понятно через 5 минут игры.
Понятно.
Просто все люди подумают, что это из-за того, что это не отыгрыш, а это на самом деле у него роль такая. Окей, хорошо. Так, давайте пройдемся, допустим, во-первых, вот ту, которую вы только что упомянули, с его эффективной властью. Соответственно, что у него есть из властных полномочий? Во-первых, возможность командовать армией, а во-вторых, коронация, собственно говоря, этого самого, коронация короля. И, в общем-то, все. Что бы вы сделали, чтобы исправить эту роль? Там, начиная с Виталика, то что-то он отсиживается в дальнем углу.
Может, что у кого-то идеи
есть? У кого какие есть идеи, да. У кого какие есть идеи, что можно сделать с Тулу?
Возможно, каких-то потенциальных союзников сделать более потенциальными для Тулу.
Ну, то есть сделать кого-то, кто явно хотел бы... Ну, вообще, на что он надеется? Начнем с этого, потому что он вообще знает, куда делся его правитель, собственно, который...
Не знает, но он резонно подозревает, что правитель делся не просто так.
Скорее всего, это просто надежда вообще, которая, в принципе, может не оправдаться.
Вы знаете,
у него нет как таковых ярых союзников.
Путин исчезнет из эфира в понедельник, я в пятницу все еще не буду думать, что он умер. Скорее всего, он где-то здесь, рядом. Вот. Значит, первый момент. Мы на самом деле в лекциях его уже упоминали, когда обсуждали, правда, я не знаю, сколько из присутствующих, ну, двое как минимум, между прочим, это слышали. Мы упоминали о том, что чтобы власть была реальна, чтобы возможность принимать решение что-то значило, нужно, чтобы были вопросы, по которым это требуется.
Mm-hmm.
Соответственно, первый простейший способ наделить ту реальной ценностью — это ввести вопросы, которые действительно требуют разрешения на уровне канцлера. Это могут быть вопросы, допустим, бабла, потому что кто-то там что-то не донес в госказну, а должен, ну, можно немножко отложить. Это могут быть вопросы, допустим, подавления каких-то волнений или вообще необходимость войсками шевелить. Потому что сейчас ситуация такая, что потребности войсками шевелить нету до тех пор, пока кто-нибудь не договорится о том, что они кулу свергают. Если кто-нибудь договорится о том, что они кулу свергают, то ту фактически у вас потеряет, потому что уже поздно команда, если они уже договорились.
Mm-hmm.
Соответственно, чтобы он, возможно, смог реализовать, нужно, чтобы потребность шевелить войсками у него была до того, как они договорились. Соответственно, выдвигать какие-то требования, просить срочно прислать на южную границу и так далее и тому подобное. Что еще? Какие у нас еще вопросы могут быть в ее видении?
Ну, собственно, в общем-то, вопрос религии тоже немаловажен. Вот. Такое ощущение вообще, что...
Ну, это вопрос, религии... который он без короля не сможет принять. То есть король может сказать, что что-то у нас становится госрелигией, что-то не может. И то под вопросом. А тут-то уж точно не сможет в одиночку.
Кто может наделять полномочиями?
Окей, какие полномочия могут быть востребованы на игре?
Может быть, какие-то судебные распоряди, предъявленные в исполнении и так далее, и так далее. Взыскание штрафов.
Моделирование денег, штрафы без связи.
Да? Ну,
можно отдать в его видение связь между городами.
Он все проходил через него исключительно.
Ну,
очень нестандартный ход, но он может сработать. Это сильно очень изменит расклад, на самом деле, потому что они не смогут фактически командовать войсками так, чтобы он этого не видел. Да, согласен, это был бы сильный вариант. И, в принципе, в этом случае все остальное можно ему не давать.
А ему не убьет за такое глобальное изменение?
Ну, смотря каким образом дадим ему власть.
А если ты его... Нет, ну, скажем так. Ну, вот я, допустим, играю там того же самого Гимлу Греду. Что я ему могу сделать? Если я ему что-нибудь сделаю, я не смогу командовать своими войсками.
Предположим, там есть там какой-нибудь священный ключ от комнаты, где можно там рулить зеркалами.
Ну да, что-то такое.
А потом тогда, если его вдруг убьют, начинается борьба за этот ключ, что тоже, в принципе, полезно.
Печать. Королевская,
mm-hmm.
которая одновременно является артефактом ключом.
Ну, кстати, насчет разрешения там, вот, сказано, что наследник, Каанук, он выдал разрешение на проход там войск вот этой жрицы куда-то. То есть он тоже имеет вот такую власть, что пропускать там кого-то.
Okay,
это
хорошо.
Разрешение, то есть, сама передача информации.
Информации нет, но это определенное разрешение, поэтому
ввести эту сущность в игру, в принципе, технически можно. Только тогда нужно, чтобы она использовалась в принятии решений. То есть нужно, чтобы это не только одной жрице давалось разрешение на проход войск там, по территории, а это должно быть частым, вообще востребованным многими необходимостью.
Ну да, но здесь получается, что тогда могут и Верховный Советник давать такое, но может и Каанук давать.
Ну,
и между так ними или иначе, можно, могут
так или иначе, играть. Так или иначе это можно ввести в игру, только нужно понимать, что вводить в этом случае надо не только одно разрешение, а создавать такую потребность в большом количестве. Хорошо, следующий момент, чего...
Мотивировать сложную ситуацию там, с тем, где какие разрешения принимаются, кто кого поддерживает, где там...
Кого можно пустить, кого нельзя пустить.
Да-да-да.
Следующий момент. У нас есть довольно обширный любовный пласт. Мы запросто можем повесить на него функции, например, заместителя родителей в случае, если родители отсутствуют. То есть, поскольку браки на таком уровне делают типа, государственной важности, можно сказать, что там в отсутствии других опекунов, вот, и этим довольно, на самом деле, сильно вмешаться в игру низового звена.
А почему нельзя созвониться с родителями по зеркалам?
А потому что некоторые родители отсутствуют как явление.
А если как явление, тогда да.
Вот. Кроме того, можно, допустим, сделать такой фокус, что разрешение нужно не на любой брак, а только на мезальянс. И тут мы сразу, а поскольку равных браков здесь не наличествует, ну, в смысле, вот ни одна из комбинаций, которая с низом звене, она неравноправна в ту или иную сторону. то, в общем, соответственно, мы сразу же на него вешаем довольно-таки много. Потому что если, допустим, тот же самый посол Южан формально считается вроде как крупной политической фигурой, и можно типа делать вид, что можно и без разрешения ту, наверное, выйти, то если всплывет, что он на самом деле бывший бандит, то без разрешения ту выйти уже не получится. Вот. А если и выйдешь, то брак потом может быть аннулирован, допустим. Бац, приехали. Вот, то есть в каком-то виде вот в эту игру можно влечь. Хорошо, ладно, дальше. Ну давайте просто по списку. Каану, законный наследник трона. Ну, в общем, роль нагружена на самом деле так, что, мол, не покажется. Какие у этой роли проблемы? Какие-нибудь проблемы есть у этой роли? А мы об этом только что говорили.
Ну, кроме отыгрыша.
Кроме отыгрыша.
Это фактическая власть.
Отсутствие вопросов, по которым бы кто-то мог принимать решение. Он обладает властью, которой он обладает по крови. Но проблема в том, что его власть здесь никому не нужна. Нет ни одного вопроса, в котором могло бы потребоваться решение такого человека.
Он в большей степени лишь, в общем-то, используется в манипуляциях, но как сам, в общем-то, по причине, опять же, того же слабоумия, он как бы не
хорошо,
может...
Хорошо, допустим, мы садим Каануба. Почему слабоумие?
Ну или что там было.
Наличие психических нарушений не является достаточным основанием для того, чтобы не слушаться короля. Предыдущий король в этом королевстве тоже был не вполне психически здоров. Так что нормально, сойдет. Вот хорошо, допустим, мы садим Каануба на трон. То есть, к примеру, заговор сработал, и Каануб садится на трон. А какие решения он может принять?
Править на казнь.
Всех казнил один останусь.
Ну, во-первых, он религию может принять, вот эту официальную, культ Вала. Угу. Вот, чего, собственно, добивается жрица через Дала.
То есть через своего брата. Ну да, то есть первый вопрос, который от него действительно будет зависеть, это госрелигия после коронации. Что еще?
Что с Кулом делать?
Понятно. Поймают, зарезать, не поймают, не резать. Это не вопрос. Если их заговор удался, то они Кула либо поймают, да, либо нет. Вот в этом-то на самом деле главная проблема этой роли. На самом деле, кроме вопроса госрелигии, ему решать-то нечего.
Там еще есть конфликт между государствами.
А, конфликт между государствами — это повод для отдельного разбора, мы к нему еще вернемся.
Да, и там не так все хорошо, потому что...
Там все прям, скажем, плохо.
Да, потому что Налиса-то как раз поддерживает же Кула.
Не, там все плохо не из-за этого. Там все плохо из-за того, что угроза нападения Ротлана на самом деле сугубо виртуальна. Ротлана. Дело в том, что никто не понимает, какие войска, допустим, Ротлан способен выставить. Поэтому никто не понимает, надо их бояться или нет.
А почему?
Ну, там была провокация.
А потому что это же нигде не упомянуто. Провокация была, да. Проблема в чем?
Ну, да.
Вот вы, допустим, ну, приходите к Гемле и говорите там, Гемла моя...
Мой... Он выглядел очень маленьким. Невзрачным, плодородным.
Не такой уж и
маленький. Ну, плодородный...
Ну, по сравнению с Валузией...
Да, Валузия, она вообще джунгли по уши. Если я правильно понимаю, это действительно юг Африки, то, в общем, Ролтан, во-первых, не маленький, а во-вторых...
Ой, да.
Вот, а во-вторых, на самом деле, там как раз-то нормальные земли, в отличие от того, в чем Балузия погрязла. Не, значит, в чем проблема? Проблема в том, что нападение Ролтана совершенно непонятно, насколько оно угрожает и кому, и какой нужен альянс для того, чтобы его отбить. То есть, если посчитать, грубо говоря, фишки, то есть, вот я бы войска им даже, честно говоря, не в тысячах считал, а в виде фишек выдал. Потому что тогда считать проще, ориентироваться проще. Вот. Если сколько надо собрать войск, чтобы взять столицу, более или менее неплохо все понимают. То есть, если я беру ее в одиночку, то здесь там 1000 человек от других представителей, плюс еще 200 красных плащей по курсу 1 к 2, это, соответственно, получается 1400 человек. Таким образом, мне нужно, чтобы взять штурмом, привести сюда, грубым счетом, сколько?
Знаешь, какой пропорции нужно?
4200, 1 к 3, там пропорции указаны. Пропорция указана в боевых правилах. Таким образом, если я привожу 4200, то я столицу беру сходу, без вопросов. Это даже если предположить, что все будут мне сопротивляться и так далее. То есть я могу сесть, посчитать и понять, сколько войск мне надо собрать. с Аралтаном этого непонятно. То есть, то ли, допустим, Калтор и столичные войска, вместе объединившись, смогут оторвать лишний Аралтан, то ли нет. Они этого сами не знают. Поэтому они не знают, надо ли искать альянсы, во-первых, нужно ли бояться Аралтана, во-вторых, и чем кончится, если драка будет. В-третьих, совершенно непонятно полномочия посла. То есть, он не имеет ли он права там войну начинать или не имеет. И что ему для этого надо. Ну ладно, к послу мы вернемся чуть позже. Значит, соответственно, по этому самому Каанубу рецепт добавить вопросов, в которых его власть была бы нужна. Здесь могут быть и вопросы разрешения каких-то споров, которые по-другому не берутся. Здесь может быть и, допустим, государственные реформы, которые упомянуты, но они упомянуты очень невещественно. То есть игроку трудно понять значение тех самых реформ Кува. Вот, допустим, если игроку сказать, что сейчас у него хватает земель на то, чтобы вооружить 3000 человек, а до реформы Кула он мог вооружить 4000 человек, тогда вопрос, а не отменить ли реформу Кула в какой-нибудь форме, может стать актуальным. То есть придать этим реформам некое вещественное измерение, которое можно было сравнивать со всем остальным. Вопрос, что еще?
Тут правда написано, там, кстати, что ядов на игре нет.
А это имеется в виду лимонной кислоты. Нет.
Mm-hmm.
Кстати, да, ядов нет. Противоядие есть, ядов нет. Все, кого надо, уже отравили.
Еще насчет реформ. Там упомянуто, что вот этот культ Вала, он поддерживает дворянство. Вот. А вот эти черные драконы, это эти... их, наши коммунисты.
Низовое звено, да.
Да, то есть они, ну, то есть они за вот это низовое звено, то есть здесь тоже, в общем-то, такое предпосылка для каких-то реформ есть. И если придет к власти культ Вала, то есть, значит, повырежут черных драконов точно.
Спорный вопрос, их надо сначала поймать.
Ну, там уже есть известно же их центр.
Да, Калтор. Вот вы сначала Гемлу из этого Калтора как-нибудь выковырите. Потому что если вы туда придете с войсками, то воевать вам придется отнюдь не с черными драконами.
Ну, я так понимаю, что Гемл не будет против. Одна из его личностей как раз хочет, чтобы пришел к власти Каануб.
Хотеть привести к власти Каануба — это одно.
Они могут
говориться. А вырезать на своей территории 3000 боеспособных человек — это совершенно другое. Договориться с ним о том, что на его территории станет на 3000 бойцов меньше, ну, довольно трудно.
В его вводной сказано, что он просто не воспринимает эту угрозу всерьез.
А
то есть,
него,
если
да,
ему
он
это
не
докажут,
это.
Вот, в принципе.
Если ему это докажут, он вам скажет спасибо, и вместо того, чтобы воспринимать это как угрозу, станет воспринимать это как потенциальных союзников. Они же на его земле. Если они с ним поссорятся, это угроза, а если они с ним договорятся, это очень хорошо. Так что на самом деле там...
Кстати, у нас можно, например, вести аппарат наделения землей передвижения одного наместника другой, как в Китае?
О. Значит, соответственно, вот тут вот, ну, по крупным лицам, скорее всего, это не получится, но вот введение такого аппарата действительно решает полную проблему. Какую половину? Во-первых, становится понятно, что Кул сделал, чтобы появилось молодое дворянство, которое вот сейчас типа поддерживает. Нужно понимать, что большинство этих людей получили, там, сильно увеличили свои владения вот там в последние два месяца. И если там Гемло потерял там из своих 4000 одну, к примеру, то есть четверть, ему, конечно, обидно, но не смертельно, то какой-нибудь там из дворян типа Ронда мог иметь вчера 50 человек, а теперь он уже имеет 800. Для него разница между тысячей и нету тысячи гораздо больше, чем для... Вот, то есть, во-первых, передача земель, поскольку у нас все считается в войсках, я бы, честно говоря, считал, как это делали японцы, то есть в кокуриса. То есть в количестве воинов, которые ты способен накормить. Тупо. Вот, соответственно, если мы вводим механизм передачи земли, мы можем, во-первых, ввести список таких передач, которые Кул уже произвел, а это, соответственно, набор конфликтов, набор возможностей договариваться, кто чего откатит, за что. Это возможность размениваться деньгами между собой сразу. Ну, не деньгами, а войсками. Землей под войска. Типа, хрен с тобой, договорились, полтинник я тебе отдам. Так уж и быть. Оставлю себе там 650, к примеру. Вот. Это позволит сразу, если мы ввязываем, соответственно, канцлера либо короля в этот процесс, то это позволит, соответственно, даст власть сразу королю Улу Каану Буйту. Ну, в смысле, королю, в зависимости от того, кто на это место сядет, либо Ту. Вот. Это сразу возникнет пространство для споров, потому что могут быть спорные решения, которые могут быть там либо отменены, либо нет. Ну да, согласен. Вот это вот очень сильно бы исправило ситуацию. Так, хорошо. Возвращаясь к Гимле. В чем проблема Гимлы, с вашей точки зрения? Согласен, это проблема.
Трудности отыгрыша.
Непонятно, есть ли средства для лечения.
Нету. Судя по имеющейся в игре информации, лечения нет.
Но игрок не запутался.
Тогда в каком случае он выигрывает?
Гемла выигрывает, если он садит внутреннюю марионетку. И потом, если мы оставим игру как есть, то Гемле очень трудно выиграть. А если мы добавляем в игру, если, во-первых, разрешается так или иначе религиозный вопрос, например, Гемла договаривается с черными драконами, и черных драконов разрешают, то он явно в выигрыше, потому что его боевая сила практически удвоилась на одном месте. Либо если возникает вопрос передачи земель, Гемла может выиграть при определенных раскладах. То есть, в принципе, вот...
Есть вопрос, кто сажает Каануба. Либо его сажает Дал, либо его сажает Гемла.
Дал,
да. Потому что если его сажает Дал, то есть это его поддерживает жрица, приходит официальной религии, становится именно культ Ваала.
И тут мы приходим к необходимости одной интересной вещи. У нас там одной из тем было заявлено финальное событие. Дело в том, что посажение короля на трон как такового, это на самом деле не финальное событие, это его предвестник. Дело в том, что если Каануб садится на трон, совершенно непонятно, кому от этого будет хорошо. А говорить, что Каануб типа мой друг, ну это не аргумент в политической жизни. Поэтому финальным событием было бы не только посажение на трон кого-то, Каануба либо Кула, но и принятие некоторых конкретных решений по конкретным подвисшим вопросам. То есть он садится на трон, то есть, ну вот идеальное такое окончание этой игры было бы в том, что он садится на трон и сразу после конца говорит: с религиями мы делаем это, эти земли отбираем, пока не испугались, а войну не объявляем, но зато выдвигаем войска. То есть наличие списка вопросов, которые должны быть так или иначе решены. И ответы короля по этому списку вопросов как раз и будут означать победу либо проигрыш той или иной фигуры. Это немножко лучше. Почему? Потому что исключает возможность долго ссориться после игры, кто же на самом деле победил. Потому что посажение Каануба, чьей победой является непонятно вообще, а уж с посажением Кула все еще сложнее. Потому что если, допустим, Кула коронует, но при этом он совершенно не изменяет ситуацию, то есть за него все еще только войска одного дома и все, то сесть-то на трон он, конечно, сел, но, в общем, я бы не сказал, что ему от этого сильно легче стало. То есть наличие некоторых ключевых событий, которые произойдут в конце и по которым будет четко понятно, мальчик, девочка или нечто среднее. Ну, в общем, все. Кроме этого, на самом деле, я бы сказал, что Гемлы почти нет проблем.
А вот игрыш убьется монеткой.
А это как раз вполне можно. Зато очень смешно.
Подходит, во-первых, что там делать, когда он с двумя беседует, один уходит, другой приходит.
А вот, скорее всего, он бросает один раз за беседу.
Это там даже есть... перед беседой, если перед следующей не успевает.
Скорее всего, даже перед беседой. Это как раз вполне играбельно, это даже иногда интересно попробовать один раз в жизни. И никогда больше не повторяю. Так, хорошо, с Далом. В чем у нас проблемы Дала, как персонажа?
А можно еще насчет Гемла? Там сказана такая странная фраза, что он не хочет брак своей дочери вот, с сыном Верховного Советника, потому что не хочет ссориться с Верховным Советником. Это в каком смысле? Брак настолько неравен, или что?
Ну, потому что Гемла прыгает.
Я думаю, что это скорее всего ошибка в тексте. С точки зрения Гемлы, в принципе, понятно, почему ему не очень нравится брак с сыном Ту. Потому что при том раскладе, который есть в игре сейчас, до наших нововведений, в общем-то непонятно нахрена. Потому что сын этого ту никто, и звать его никак.
Да еще и игрок.
Вот. И никакого политического влияния у него нет.
Угу.
Никаких земель у него нет. Дочь никак не обеспечит, ничего нового не принес. Че? Зачем? Ну не брак, а как недоразумение.
Брак.
Вот. То есть на самом деле, в принципе, ситуация здесь изменится, если у ТУ появятся реальные полномочия и реальные вопросы. Они могут на чем-то сторговаться. До тех пор, пока у него что-то реально не появилось. Но вообще-то это на самом деле асимметрия информации, поэтому если мы ТУ будем поднимать, то, скорее всего, этот элемент загруза надо будет менять. Например, у гемма может появиться там какое-нибудь обязательное требование. Например, мы вводим инструмент передачи земли в игру, а Гемле мы говорим, что с его точки зрения там дочь должна выйти за там, человека не мельче, чем.
Угу.
Ну и дальше, да, соответственно, понятно. Претенденты могут начинать придумывать, где они найдут на потребности такого папочки. Так, хорошо. Но при этом во всех остальных отношениях у Гемлы роль замечательная, потому что очень нагруженная связь. Так, по Далу. Что у нас по Далу? Кроме полного отсутствия союзников. Пересрался со всеми, с кем мог.
Потребность совершить убийство. У него есть опасный свидетель. Вот этот самый Ародион.
При отсутствии юридической системы, во-первых, не особо играет роль. А во-вторых, ну хорошо, да, он сейчас признается, что действительно любовницу прошлого императора, которого недавно зарезал Ку, убили при его участии. Я не думаю, что Кул будет настаивать на жестокой казни. То есть на самом деле это преступление над ним в данный момент уже не давлеет. На самом деле, вот проблем в этой роли, в общем-то, проблем в этой роли, на самом деле, единственное, на мой взгляд, это то, что ему совершенно непонятно, а что он может вообще предложить, кроме войск. То есть, кроме тупо сказать, типа, чуваки, я там приведу столько-то тысяч.
Кому, собственно, Канобу?
Кому бы то ни было.
А.
Канобу тоже.
Канобу он может предложить, опять же, религиозную власть и, соответственно, войска вот эти, жрецы. Потому что она его сестра, она его поддерживает.
Это...
Она
поддерживает его в зависимости от того, насколько он здрав.
Mm-hmm.
Ну, вот, потому что сильно зависит от его поведения. В принципе, да, это инструмент, согласен, но этот инструмент не очень, ну как бы не очень формализован. То есть, что может делать жрица в такой ситуации? Если жрица в такой ситуации играет умная, то она не будет говорить ни да, ни нет, а будет тупо затягивать. И, соответственно, вот на этом затягивании играть. Если вдруг жрица не догадается о том, что она может затягивать, и попытается непосредственно играть, она, скорее всего, с этим пролетит. Единственный недостаток этой роли, это, пожалуй, наверное, действительно узость, некоторое пространство возможностей. Возможно, имело бы смысл, допустим, при землеобмене повесить на него еще какие-нибудь дополнительные фокусы, типа, например, указом Кула какая-то земля у него была в пользу кого-то отторгнута там от его города, вот. Но де-факто это не произошло, потому что он, как обычно, заперся у себя в крепости и сказал: попробуйте зайдите. Вот. И может возникнуть какой-то такой спор с одной стороны и возможность с кем-то расплатиться какими-то землями с другой. Например, отдать кому-то, то есть давать не вот этому ставленнику Кула эти земли, а отдать ему кому-то другому со словами: вот те земли, а со ставленником Кула сам разбирайся. Что-то такое. Вот. Ну, то есть, короче, с инструментом добавить немножко инструментария. Так, молдой аристократ Фондар
Ризахский.
Это у нас кто такой вообще?
Это черный дракончик.
Да. А, черный дракончик. Какие есть проблемы у черного дракончика? В смысле, не у черного дракончика, а у роли. В чем недостатки этой роли? Ну, Первый...
Никто вообще не знает, что он чудный.
Ну, у него как бы вообще к власти особо претензий нет, и в основном у него претензии к верховной, опять же. Вот. Он должен ее по задачам заставить, ну, либо подчинить, либо убрать, короче. Вот,
то есть реально убрать?
Ну да.
Потому что подчинить...
Непонятно, почему на него так сильно реально действует компромат. Кому какое дело, что он убил какого-то...
Согласен.
Ничего друга.
Юрсистема не прописана, да. А учитывая тутошний феодализм, то убийство ничьего друга действительно, в общем, особо погоды не делает. Соответственно, да, это проблема. Поэтому компромат нужно подредактировать. Возможно, он его убил в извращенной форме. Возможно, это было... ну, например, это мог быть его родственник.
Это был его родственник.
Да, и, соответственно... Но тогда надо еще упомянуть, что там зарезать человека это одно, а убить там...
А принести в жертву во имя какого-то черного дракона?
А вот это уж совсем другое. Но,
это совсем
но
плохо.
Но это плохо, потому что тогда это спалит его перед Гемлой, а лучше все-таки Гемле сразу черных драконов не сдавать. Потому что если ему сразу сдать, что они там...
То можно сделать так, что Гемла не... Ну, то есть он знает,
не знает, кому в жертву принесем.
Да, может быть. Или не знает, что значит это обряд, допустим.
Да, то есть был обряд, который явно не очень хороший. Вариант, да, вариант. Правда, это его немножко палит. Ну, то есть, короче, как-то модифицировать компромат, согласен. Первый момент. Второй момент. Не очень понятно, что он может предложить.
Опять же. Войны какие-то есть.
Войны у них есть, но они не до конца ему подчиняются. У них нету... Это проблема большая.
В общем, да, он не сам.
Второе, это можно как-то модифицировать. Второй момент. Дело в том, что везде упоминается там, поддержка на то, что широкое население поддерживает этот культ, но никак не, ну, непонятно, во что это врождается.
Да.
То есть никто из тех, кто разговаривает с ним, допустим, кто-то узнает, что он относится к культу черного дракона, и что у него попросить. То есть если бы я там, допустим, разговаривал там, с человеком, и вдруг я неожиданно для себя выяснил, что он апостол Петр, то я, в принципе, знал, что можно у него попросить, чттобы он сказал вот этой вот черви. Вот. Я бы знал, о чем с ним договариваться. О чем договариваться с этим, непонятно.
Не прописаны механизмы воздействия религии на общество.
Да, согласен. Соответственно, лучше всего, чтобы не переусложнять, лучше всего задать простой какой-нибудь работающий механизм. Типа я бы, честно говоря, вот здесь добавил, к примеру, благословение и неблагословение, либо хорошие приметы и плохие приметы, там, типа римских авгуров, которые бы они могли кидать, там, накладывать там хорошую примету, либо плохую примету. От этого там плюс-минус буквально 100 солдат в ту или другую сторону. Это не очень значит, но...
В поединок еще можно коэффициент.
Что?
Это же можно делать как отдельный коэффициент в поединок.
Кстати, да, между прочим.
Это интересно, да.
Да, согласен. И это, собственно, стало бы понятно, о чем с ним договариваться, если вдруг узнаешь. А так с черным драконом договариваться о чем-то, кроме артефактов, в общем, бесполезно. А об артефактах можно договариваться, только не отбирай у меня, пожалуйста. Хорошо, Дональд Тун, наш доблестный должник всем и вся за все. Он у нас там, кажется, по сути работает на черных драконов, а больше про него ничего не понятно.
Да.
И всем должен.
В чем недостатки роли? Да, первый недостаток роли, он не может никому отдать деньги, потому что денег в игре нет. И это большая проблема. В чем еще недостатки роли?
По сути, на него из-за этого давить не особенно-то можно, потому что смысл.
Понятие долговой ямы отсутствует,
да,
как явление. Поэтому то, что он должен, на самом деле ничего не значит. То есть, если он будет отыгрывать раскаяние, то это что-то значит. Если он не отыгрывает раскаяние, то это не значит вообще ничего. Ах да, должен. Какая незадача. Вот. Особенно учитывая, что там прямым текстом указано, что вообще-то долги могут и прощаться. То есть, либо он проиграл не так много, либо это не так уж и свято. Согласен. Вторая крупная проблема этой роли. Какие еще у этой роли есть крупные проблемы?
Дело в том, что написано во вводной, что этот молодой человек, в принципе, не заинтересовался ни политикой, ни военным делом.
И вот, вообще непонятно, что он тут делает.
То есть, он, в общем, всю жизнь проводил в этом в игре и... там пьянство или чем-то там еще.
Разбрать.
Это большая проблема.
Непонятно, что он делает.
Да, непонятно, что он здесь делает. Возможно, эту ситуацию можно было бы исправить. Как?
Сделав пост на советника наследным.
Не очень хороший вариант, потому что вспоминаем про тот самый инструмент со спектром. Дело в том, что персонажей, которые играют в «Подели пост», их тут 16 из 17. Он единственный, кто в это не играет. Таким образом, было бы логично попытаться посадить его в какое-нибудь другое положение. Не в такое, в котором сидят все остальные.
Ну, вот он как раз может попробовать играть с высшей брака.
Да, первый вариант — это поиски какого-нибудь хорошего брака.
Получение земли своей собственной независимости от отца.
А шансы у него, как в том анекдоте про челночную дипломатию. Знаешь, не слышала?
Про то, как... Да, да, слышу.
Хочешь выйти замуж за, да, да. За директора швейцарского банка. Вот. То есть его единственный шанс — это на самом деле сыграть на том, что предложить себя одному, а себя как мужа кого-то другому и так далее. В принципе, это бы сильно улучшило положение. Второй вариант, который бы я, честно говоря, здесь добавил, это как-то формализовал его проигрыш драконом. Например, какой-нибудь клятвой. То есть он там обязался это сделать, а если он не сделает, то клятва его догонит, не спрашивая. То есть, если он там обязался сделать так, чтобы эта жрица, что-то с ней случилось,
mm-hmm.
то если с ней ничего не случится, то возмездие его догонит. Вот. Потому что иначе этот механизм тоже не очень-то работает. Ну да, ну проиграл.
Ну не смогла я, не смогла.
Ну не повод же для государственной измены. Вот. То есть это, соответственно, тоже как-то надо усиливать. Окей, хорошо. Дилькарда, дочь Гемлы. В чем огроменная проблема этой самой дочери Гемлы?
Не знаю, не работающая магия, может быть.
Огроменная проблема. То есть она интересуется магией, она занимается магией, она такой весь маг. И в чем?
У нее написано, что ничего не получается.
Да. У нее есть библиотека, в которой написано, как предотвратить апокалипсис.
Даже если у тебя ничего не получается, это как минимум означает, что ты знаешь очень длинный список дел, вещей, которые не работают. Это все равно довольно полезно.
Да.
Короче.
Он не может распознать наведенную личину.
Вообще она ничего не может на самом деле. Вот. То, что она ничего не может даже в потенциале, это действительно самая большая проблема этой роли. То есть в браке она может играть с огромным удовольствием, благо выбор мужиков хороший, но магическая часть роли полностью провисает из-за очень простой вещи. Окей, дальше, со змеей. Ну, со змеей все замечательно, кроме одного. Непонятно, как выдавать себя за человека. Игорь, технический механизм не предусмотрен.
Мы тут до игры думали, да, и хороших идей не было, из плохих идей было первое, что там у человека, в которого перекидываешься, скажем, его убив, ему рассказываешь все, что делал во время игры, и он играет тебе, а ты уходишь в мертвень. Сам. Бывшая змея. А при этом минус то, что тот человек сам знал, у него эту информацию приходится забывать, а человек змея не знал.
С одной стороны, да. А с другой стороны, я бы сказал, что это хороший вариант, если его еще немного улучшить. Если не уходить в мертвятник, а иметь возможность ему командовать. То есть ты находишься в его теле, он играет за тебя то, что ты, ну, как бы ту политику, о которой ты говоришь,
mm-hmm.
при этом ты в определенной ситуации можешь вмешаться и ему что-то приказать.
Пространстве решений. А тогда тому, как. А ну и тому и тут интересно, что ты зато он не уходит в мертвятник, а что-то еще
видишь,
делаешь.
Чем меньше
отыгрывать.
Дело в том, что чем меньше тот, кто в него превратился, чем меньше он будет вмешиваться в процесс, тем меньше он будет палить того. Поэтому ему выгодно вмешиваться как можно реже, только тогда, когда это действительно надо.
А как объяснить присутствие вот одного в роли, а другого вот в чем, рядом который будет?
А он исчез. Физически не присутствует.
Не,
гарнитура — это хороший вариант, да. Но физически вот отсутствует.
Я надеюсь, что лет через 10 мы все придем на гарнитуру, мастер будет сидеть за мониторами, говорить в ухо, не интимно обняв все-таки.
Да. Вот. принципе, да, что-нибудь в этом роде. Это вот, пожалуй, самая главная его проблема, которую надо как-то решать.
Вот, и второй способ, там берется, опять же, человек-змея, он переодевается в другую одежду под глухой маской и говорит, что вот это выглядит так же, как вон то. Но это гораздо хуже, потому что, в общем-то, понятно.
Что это не то.
Что если этот человек исчез, то если там сидит именно он.
Но при определенных условиях на этом тоже можно построить игру. Потому что если у него есть некоторые полномочия, которые ему передаются безусловно, то и ты честно отыгрываешь, что действительно ты что-то подозреваешь, но не можешь понять, что конкретно, и ничего не можешь доказать главное. То есть если у него есть, допустим, полномочия судебной власти, то он эти полномочия, ну да, да, подставленная гадина, только стража ему все равно подчиняется, и суды он все равно вершит. И от твоего глубокого подозрения, в общем, ситуация
не сильная. Ну, в общем, да, то, что игроки понимают, что здесь что-то не то, что конкретно не то,
они, но не, они не понимают. Но они не обладают этим властью.
Да, что человек немножко изменился, это они и так должны заметить по игре.
Да, заметили, что... дальше что. То есть, ну, потому это что, на самом деле...
Конечно, изменила манера.
Да, тут это на самом деле вот этот вариант, он не очень хорош тем, что чем люди хуже сыграют, тем им будет лучше. А такие схемы всегда очень плохи, потому что они имеют тенденцию уходить в разнос. То есть, грубо говоря, чем меньше человек изображает, что он не понимает, что лица изменились, тем ему на самом деле хуже от этого по игре. Вот обычно это приводит к уходу системы в разнос, поэтому если есть способ выкрутиться по-другому, лучше, конечно, по-другому выкручиваться. Окей, ну, в общем, с Рондо более или менее все понятно. С Кулом. В чем проблема роли Кула?
Очень непонятно. Он вообще, зачем это делать, в какой момент?
А как он докажет, что он Кул?
Превратился обратно.
А там это не прописано.
Не прописано, но очевидно, это именно так и делается. Скорее всего, личина просто спадает в какой-то момент.
Превратился обратно, все говорят, о, это коварный человек, магически принял личину нашего царя.
Да.
Казните его.
Ну вот до этого надо еще убедить, что его надо казнить. Потому что...
А, магия!
Ну, если кому-то хватит соображалки, то да. Поэтому на месте Кула я бы сбрасывал личину в каком-нибудь месте, в котором меня за это не зарезали прям сразу.
Или там это фокусы черного дракона. Да. Как стража.
Вышел за угол, превратился.
Нет, если бы стал известен факт наличия этого человека змеи.
Это сделает игру только интереснее для всех присутствующих. Короче, это не проблема. В чем еще проблема этого вот этой роли?
А по идее он перекинулся, чтобы понять, кто против него злоумышляет, так?
Ну, он перекинулся для того, чтобы смочь с ними разговаривать, по сути.
В общем-то, любой потом скажет, что даже если он с ним сейчас только что составил заговор против него же самого, то он это делал исключительно для того, чтобы втереться в доверие заговорщика.
А у нас здесь не юриспруденция роли, это войска.
Он играет своего ярого приверженца. Такому поэтому человеку нового, очень трудно пропалить кого-то.
Согласен. Значит, соответственно, первый момент, это не очень понятно, зачем он действительно это вообще все замутил.
У него есть еще меньше полномочий, чем у Ту, и у всех прочих меньше взять, вместе взять, он не может использовать это.
В общем, собственно, да. И пропалить-то он толком почти никого не может из этой роли.
Никому не нужен, если так посмотреть.
В общем, да. То есть первая его проблема заключается в этом. Конечно, если бы он играл, просто изобразил себя нормально Кула и нормально его играл, у этого могли бы быть небольшие сложности за счет того, что никто бы не разговаривал в его присутствии, а старался разговаривать где-нибудь в сторонке. Но это не такая уж большая проблема. То есть первое, что надо объяснить, зачем он вообще это все замутил. И, собственно, и почему в этого персонажа, а не во что-нибудь гораздо более полезно. Потому что даже полный аноним, и тот был бы лучше, чем широко известный приверженец Кула. А второй момент, это тем более непонятно, зачем. Ну, вот правильная стратегия на его месте, это был бы сдаться на Лисе на второй минуте. Потому что, очевидно, ей от него чего-то надо. Де-факто он ее своим фактом наличия себя шантажирует,
да.
А это вбивает клин между ним и его единственным союзником. То есть пропалиться на Лисе и сказать, все нормально, это я, это вот первый очевидный ход, а с этим очевидным ходом влетают все, соответственно, проблемы с ее компроматом. Окей. Какие еще проблемы у Куба? Ну, не у Кула, а у этой роли. В чем ее недостатки? На самом деле, Кул работает на консервацию. Если никто ни с кем ни о чем не переговорит, то Кул выиграл. Потому что текущая ситуация, кроме виртуальных покушений на Кула, ему не грозит ничем. А серьезное восстание против Кула возможно только в варианте, если кто-то из крупных фигур, либо крупные фигуры плюс много мелких, между собой договариваются. Если они не будут иметь такой возможности, он выигрыш. То есть это персонаж, находящийся в достаточно сильной позиции, заинтересованный в том, чтобы сорвать игру. Не дай бог у него это получится. Допустим, он делает коронацию на 5-й минуте игры. И все. Был у нас там в способах анализа такой вариант, когда один человек выигрывал и ломает игру всем остальным. Вот эта роль как раз ровно из этой самой серии. Окей, двигаемся дальше. Провинциальный барон, этот самый. Ну, понятно, короче. Единожды уже изгнан. Во-первых, путаница с его изгнанием не очень понятна. Потому что вообще-то все присутствующие должны знать его в лицо. Никаких личин на нем нету. Почему-то три человека на всю игру его знают, все остальные его не знают. В том числе Гемла, который его же и выгнал из столицы. Не очень логично.
Ну, его знали. Можно там бороду отпустил.
Постарел, изменился.
Пришел ко двору, долго там трется.
Кто-то на твоей личности.
У остальных тоже. Ну, в общем, короче, первое, это непонятно.
В общем, да.
Вот этот момент. Второй, то, что это преступление, оно, конечно, создает хороший контекст, но вообще-то, ну, как бы ни к чему, никому ни к чему не обязывает. Потому что никаких юридически обязывающих требований к Далу и к нему вообще-то уже нету. Ну да, когда-то убил, доказательств не было. Их изгнали, потому что доказательств не было, поэтому казнить было не за что. Если раньше не за что было казнить, то теперь уж тем более не за что. То есть он может, в общем, наклеить у себя на лбу транспарант и все. Вот, окей, хорошо. Какие еще проблемы этой роли? Ну вот, к чему бы вы стремились на его месте? Вы думаете, это вопрос? Это не вопрос, это подсказка. К чему бы вы стремились на его месте?
Спокойствие.
Окей, договорились, разворачивайся в видео.
Ну, возвращение какого-то своего положения, которое раньше было, до того.
Кем он был при предыдущем императоре?
Это хороший вопрос, не помню.
Был он офицером стражи, по-моему, если я ничего не путаю.
Замечательное положение.
Нет,
это не важно. Ему, собственно, видимо, не особенно к чему стремится.
Ну,
вот именно. Ну, то есть, да, совершенно непонятно, а он тут вообще для чего? То есть, значит... В чем, то есть первое, это соответственно, во-первых, отсутствие у него жопы. Пресловутый критерий. Мною нежно любимый. Да, у меня сейчас занятие. Часа через полтора. Да. Во-первых, у него нет, ну то есть вот тупо берем критерий и начинаем смотреть. Во-первых, у него нет жопы. Хочешь копай, хочешь не копай. Во-вторых, у него нет места для шага вперед. Совершенно непонятно, что ему хочется. Если ему прямым текстом сказать, что он хочет назад в Алую Стражу, то может быть, в Алых Убийц, в смысле, может быть, там как-то еще что-то появляется.
Это тоже не проблема. Он подходит к любому и говорит, хочу в Алых Убийц. Ну, к любому там из пяти, не знаю, человек, кто это может сделать. Он говорит, да запросто.
Это не произойдет до тех пор, пока не появится король, либо пока его ту на это место не поставят.
А там же есть какие-то офицеры, что они не могут записать его при желании?
А все три места в данный момент заняты. Начальник пока еще не мертв.
Он может убить по работе, либо ну как-то, не знаю, у него с третьим начальником.
Типа с четвертого начальника, это все не сложно.
Окей, значит, нужно либо произвести некоторое административное действие, на которое здесь способен Тул, и все.
А первый офицер не может себе подчиненных выбирать в гвардии? Ну, наверняка
все-таки,
может.
Все-таки не офицеров.
Поскольку тут не прописано, что не может, он может считать, что может.
Вторая огроменная проблема, да, не прописано, не прописаны механизмы должностей в Алой Страже. Хотя они нужны не только этому товарищу, они нужны еще и всем, кто в Алых Убийцах состоит. Да, согласен, недостаток. Потом, с места до шага вперед, он сюда приехал, и дальше чё?
Его Гемла пытается задействовать в заговоре.
Гемла приходит и говорит: слушай, чувак, ты же, конечно, поддержишь. Чувак говорит: да, я, конечно, поддержу. Разговор на этом заканчивается. Да понятно, чем. Войсками, когда будет война, естественно, говорит он. И все, говорит-то им больше не о чем. То есть, на самом деле, вот с шагом вперед у него, в общем, тоже все это довольно-таки глухо. Я прошу список видеть. С местом до шага вперед у него тоже все довольно-таки тухло, потому что если к нему никто не подходит, то ему, в общем, совершенно непонятно, а что делать-то. Вот.
Его будет пытаться, может быть, убить этот Килкор.
Зачем?
А там прописано, что он узнает в нем убийцу родителей. Или наоборот. В общем...
Не Килкор? А, ну да,
да
не
там...
Килкор только, а этот самый Долгар, посол.
Долгар. А, Долгар.
Ну, конечно...
Да?
Нет, стоп, ты спутал. Убийцей родителей Долгар это является как раз Килкор, один из начальников, из ныне действующих начальников Алой Стражи, третий. А этот у нас товарищ, он вообще не пришедший, как обыли хвост.
Он мечтает убить Кула.
После воцарения Кула и прихода его в Алых Убийц у него предоставится такая возможность лет через 8 после конца игры. Вот. То есть на самом деле персонаж совершенно подвешенный в воздухе, абсолютно. Вообще его можно считать, что его просто нет в природе вообще. То есть его нужно просто вычеркнуть и написать заново.
А что, просто вычеркнуть? И не писать заново.
Свято место пусто не бывает. Анимешку Берсерк не смотрела?
Нет.
Там был такой персонаж, который был главой отряда наемников. Дело в том, что наемники, это, конечно, все хорошо, но пока они вынуждены заниматься простой наемной работой, они очень мало кушают. А когда они участвуют в государственных переворотах, они кушают очень много и вкусно. Поэтому, в принципе, у него может быть задача, типа, вот я приехал, да, мои войска хотят где-нибудь подраться, чтобы получить добычу.
А, то есть победу. У них тогда может быть союз, например. Кто там у нас?
Да с кем угодно.
Производитель.
Не, оружие, производитель оружия здесь данный не канает. Имеется в виду, что это может быть тысячи человек, которые будут воевать на стороне кого-то и при этом не отягощены своим политическим интересом. То есть некая такая разменная монета. А плюс тысяча здесь играет роль для кого угодно. Что для Гемла с его 3000, что для Дала с его 4. Плюс 1000 лишней не является.
То есть квест продаться подороже, короче.
То есть у него может быть, даже если взять просто эту роль и ничего в ней не менять, то можно уже сходу давать квест, там, типа, вот, у тебя есть войска, их надо применить с пользой. Вот. Но в принципе.
Повод ему раздувать любой конфликт, хотя в целом персонаж.
Не, раздувать ему не надо. Раздувать значит рисковать своей жизнью. Он здесь.
А то есть ситуация, если все мирятся.
Ситуация, если все мирятся, здесь практически нереально.
Ну там, если Кул коронуется на 5-й минуте, все говорят, ой, мы не успели.
Ну да, в этом случае он в пролете, согласен. То есть, ну, я не понимаю, в чем дело. Поскольку он никому, как политическая фигура, не нужен, то повлиять на это, помешать договоренности он почти не может. То есть, де-факто, у него вот в его нынешней форме у него может быть задача только продаться подороже. Но если эту роль брать и спокойно переписывать заново, то там может возникнуть еще какие-нибудь аспекты. Окей, дальше. Посол Ралтан. Ну, про Ралтан мы уже немножко поговорили. Первая колоссальная проблема, что совершенно непонятно вообще, что будет-то, если... Вот. То есть у него нет в руках ни реальных инструментов, ни понимания, что гораздо хуже, ни понимания со стороны других людей, что он из себя представляет. То есть, если бы прозвучала фраза на границах, на ралтанской границе стоит 6 тысяч человек, например, или 5 тысяч человек, и копытом землю роют, то, в принципе, уже сразу бы его роль резко обогатилась. Потому что было бы понятно, чем он угрожает, было бы понятно, кому он враг, кому он не враг, и так далее. Вот. Второе, совершенно непонятно его полномочия. И третье, совершенно непонятно, чему ему добиваться. У него нету де-факто жопы. То есть он думает, что у него жопы нету. Она у него, конечно, есть, потому что его труп хочет этот самый Килкор. Но де-факто жопы у него нету. Который артефакт с ним собирает.
А,
угу.
Который его семью вынес. Вот, значит...
Ну и это Кларина, которая...
А что Кларина? Кларина ему сказала, короче, паши. Ну, он и паши. Это Кларина может попасться на том, что ее запалят как шпионку, а этот не шпион, он посол. Это другой разговор совсем. Вот, то есть первый момент – это полное отсутствие у него инструментов. Помните, мы с вами обсуждали этих самых... Давным-давно это было. Обсуждали мы Стругацких прогрессоров. Как это называется? Трудно быть богом, да. Вот там была точно такая же ситуация, когда посол есть, знает много, хочет изменить все, инструменты отсутствуют полностью. Вот это находится ровно в той же самой дурацкой ситуации, и поэтому результат для него будет ровно такой же дурацкий. Кроме случая, что он может удачно жениться. Алло, пап, давай я позже перезвоню. Ну вот, соответственно, это первая огромная его проблема. Вторая его огромная проблема — это то, что они с этим самым Килкором бегут навстречу друг другу с радостью паровоза. Если бы один из них хотел другого достать, а тот бы этого боялся и убегал, ситуация бы как-то стабилизировалась на чем-то. А сейчас ситуация такая, что они вообще-то оба хотят друг друга встретить и разобраться в углу. Может быть, они это будут не совсем тупо делать, а обратятся там к помощи влиятельных союзников. Но вообще-то можно и тупо нарваться на дуэль и зарезать. Не так надежно, зато доходчиво. Вот. Ну,
в общем... Непонятно, можно ли посла резать на дуэль, как канцлер, скажем, реагировать. Что будет, если мы посла сейчас зарежем? Хотя бы на
дуэли. Вот не прописано. Или не на дуэли. Вот не прописано. Кстати, на дуэли, скорее всего, ничего не будет.
А кто его знает?
Хотя тут сложный
вопрос. Значит, придется доказывать, что это дуэль.
Смотря кто кого вызовет.
Да, смотря кто кого вызовет. Если он вызовет, то не проблема. Да. Вот. Ну вот, короче, в общем, вот такая проблема. Совершенно без инструментов. Он... с полной невозможностью о чем бы то ни было договариваться, потому что хоть он и посол, о чем он может договориться, не сказано. Он совершенно с невыполнимой задачей, потому что у него задача отобрать земли, очевидно, просто так земли без боя неизвестно кому отдавать никто не будет, а за что он их должен отдавать, непонятно. Никаких возможностей предложить какой-то кому-то союз у него нету, потому что мне непонятно, что он может предложить в качестве союза. Единственная его надежда — это мило улыбаться на лисе и понадеяться на то, что она забудет обо всем и женится на нем. Игра типичная, кстати, этот сюжет тоже не очень хороший, потому что типичная отрицательная обратная связь. Чем хуже сыграет на лиса, тем, в общем-то, им будет обоим лучше. Если она забудет обо всех своих политических обязательствах, о своей роли, о своем персонаже, если она обо всем забудет, кроме своей любви, и спокойно выйдет замуж, то провалится охренительный пласт игры вместе с Кулом. И
все. Ей будет хорошо.
Ей будет хорошо. Вот. Хорошо. С этим товарищем более или менее понятно. На Лиса из семьи, поддерживающей Кула еще до и так далее. В чем, с вашей точки зрения, недостатки этой роли?
Только что их озвучил.
Да.
Насчет того, что если она забьет на все.
Ну хорошо, вычеркиваем этот момент. В чем еще недостатки ее роли? Представим нам минуту, что она не забила. Хотя, когда мы играли, именно так все и кончилось. Только она вышла не за Долгара, а за Кула.
Ну, в общем, непонятно, что она здесь делает, в плане того, что сказано, что три вот этих главных рода.
Ну, предполагается, да, что она обладает достаточной властью, чтобы действовать очень сложно.
Факт, что ну, там, в общем-то, не особо это прописано. То есть, какие у нее поставлены таковые задачи, в общем-то. Ну, есть там, конечно, но они, по-моему, для нее не очень выполнимы.
К
Кто такая Кларина, помню, кто такая Дейкарда, помню. Лиса,
Налиса нет, это Лиса. Дочь главы одного из трех кланов.
Ну да понятно, ну и что?
У нее там особых завязок нету для того, чтобы она выполнила те, в общем-то, достаточно глобальные для ее рода там задачи, которые ей прописаны там.
А она, в общем, почему? Она, в общем-то, так же, как и Кул, играет на консервацию положения. Если никто ни с кем ни о чем не договорится, то она выигрыша.
Ну, слишком много активных персонажей, а у нее как таковой союзников.
Это проблема, согласен.
Ну, да. В принципе, у нее еще есть цель взять какую-нибудь войнушечку, чтобы оружейные интересы семьи.
Да, тут есть такой фокус. Дело в том, что если она остается единственной союзницей Кула, или почти единственной союзницей Кула, то после того, как он садится на трон, она все отыграет, что ли. То есть, вот вариант, на самом деле, тот вариант, который девочка реально сыграла вот тогда, когда мы играли, он вообще почти идеален. То есть она не находит союзников, но она на нем тупо женится. В смысле, замуж за него тупо выходит. Получается, что Кул из как бы царя над всеми, но без власти, превращается в царя, который на самом деле является представителем одного из трех родов, самого слабого. Потому что у Дала тупо больше войск, у Гемлы гораздо больше союзников разного рода. Вот. А у Кула зато есть большая ковырялка. В принципе, это вариант, не совсем нулевого решения, но такого.
Я не поняла, как она на нем женится, если там сказано, что у нее любовь всей ее жизни.
Ну и что?
Можно забить.
Что значит забить?
Любовь может погибнуть, например. Она может горе.
Любовь всей жизни.
Любовь может себя дискредитировать.
Ну вот.
Он же реший разбойник.
А потом понимаешь, тут есть такой недостаток.
Тем более.
Чем хуже она отыграет эту любовь, тем лучше будет ее политической роли.
Да, но здесь...
Чем хуже она играет одно направление, тем лучше.
Но здесь, получается, роль направлена именно на то, чтобы она не отыграла ее. И тогда будет хорошая...
Нормальный внутренний конфликт между долгом и чувством. Очень классицистично.
Этот конфликт, он разрешается за 1.5 секунды. Чик говорит... Ах, как ты мне для меня важен. Или он говорит... Ах, как ты для меня важен. Угадайте, с какой стороны находится кто. То есть, на самом деле, эта ситуация с положительной обратной связью, вот эта вот чаша весов, она качнется либо направо, либо налево. Куда бы она ни качнулась, она, если вот она уже наклонилась, она туда вся и улетит.
Не обязательно, на самом деле.
Там сказано, где...
Зависит от того, кто это играет.
Земли находится.
Ну вот, Артай. Ты найди.
Наличие, наверное, земель пограничных с Аралтаном немножко исправляло.
Согласен. Между прочим, да. Поменять местами это самое.
Карте пофигу, а им зато веселее.
Да, пересогнуть немножко по-другому карту, и действительно ситуация резко меняется.
Я бы тогда добавила одну только фразу в ее вводную, что она очень сильно завязана на то, чтобы ее избранник был, во всяком случае, честен с ней.
Ну, какая разница?
Тогда она станет старой девочкой.
Нет.
Учитывая ее окружение, в общем, да.
Смотри, был такой разговор, что если у Кула есть возможность просто ей признаться сразу же, вот, то для нее это был бы тот вариант, когда, собственно...
Они бросаются друг другу в объятия.
Да.
Через 1.5 минуты игра заканчивается для них. То есть... Короче, это на самом деле, чтобы создать для нее проблему выбора, нужно, чтобы каждый из этих выборов был для нее почему-то неприемлем. Или чтобы ситуация изменилась на середине, или еще что. Вот тут, кстати, давайте мы немножко теоретизируем. Обратите внимание на эту роль. На самом деле положение дурацкое. Нам кажется, что у нее есть проблема, в которой она должна искать решение. Но на самом деле, только если это гиперсильный игрок, который попытается выполнить и то, и другое, и не справится, он эту проблему заметит. Если игрок чуть-чуть не гиперсильный, он этой проблемы просто не заметит. Он скажет: ой, а я забыл. Или: ой, а это неужели это так важно? И скажет: ой, да ладно, как-нибудь сами потом разберутся. Или еще что-нибудь он такое скажет. И все. И, соответственно, весь этот паровоз улетает по одним рельсам. Либо направо, либо налево. Либо она сливает всю политическую игру, либо она сливает всю личную. Соответственно, как бы можно было эту ситуацию радикально изменить? Вариант первый. Допустим, она выбирает себе кого-то избранника,
Но женится она не сейчас, а допустим, пока король не коронован, никто из персон такого уровня жениться не может. Ну, это знаете, как этих, когда выбирают папу римского, всех епископов, чтобы они не слишком долго совещались, забирают в помещение и не дают хавку. Вот. Это было после того, как они как-то раз полтора года папу выбирали, чтобы как-то вообще исправить ситуацию. Их просто заперли внутри. Вот. А, допустим, она не может жениться, пока король не будет коронован. А, соответственно, даже если она кого-то выберет сейчас, ситуация может измениться. А, теперь мастера думают и вводят какие-то события, которые ситуацию меняют. Первый вариант. Посол получает в середине игры депешу с приказом: мы раньше бежали налево, теперь все бежим направо. Типа, раньше мы типа провоцировали войну любой ценой, а теперь мы говорим: стоп, мы не хотим провоцировать войну, мы хотим, короче, сыграть на стороне там этих, либо на стороне тех, либо на чьей-то стороне, короче, понимаете. То есть у него может смениться его политическая парадигма. Ему потребуется передоговариваться с кем-то другим, как-то по-другому.
Это хорошо.
Мы хотим построить дипломатический корпус.
Да, а поскольку она является, да, наследной. Uh-huh. Вот тебе, да.
У тебя там шпион есть, давай быстро мне статус.
Вот. То есть, короче, его положение, в котором находится посол, может радикально измениться посередине. И если она его выберет, она окажется перед необходимостью это как-то решать. На него могут повесить всех собак, и она будет вынуждена либо как-то снимать с него этих собак, либо еще что-то. Альянс, который она с ним заключает вначале, может казаться очень выгодным, а вдруг после какого-то изменения оказаться колоссально невыгодным. Например, он получает прямой приказ договориться там, кто-то там рядом, с Кормом. Он получает приказ, прямой приказ договориться с Гемлой, после чего Гемла с Алантаром идут вот так вот, просто выносят столицу. Гемла получает свою автономию и, короче, и союзника, а столица марионеточного короля не Кува. Прошла любовь, взяли помидоры. Вот. Точно та же самая ситуация может быть у нее в политическом раскладе. То есть, если она выбирает, ну, у нее тут, собственно, у нее тут, кроме посла и Кува, претендентов-то на самом деле нету, все остальные для нее открыты мелковато.
Знаешь, что меня заинтересовало, что если у игрока водной прописано, вот как у нее прописано, что это любовь твоей жизни, должны ли быть какие-то критерии заданы, по которым игрок может изменить вот эту самую водную? То есть насколько жестко это прописано?
Я боюсь, что понятие, что такое любовь всей жизни, у всех различается радикально. Вот когда я играл эту роль, у меня в какой-то момент был такой шанс, я мог рискнуть вызвать одного человека на дуэль, то есть у меня был реальный шанс жениться на Налисе. Если я женюсь на Налисе, это понятно, то есть расклад сразу становится понятен. У меня черные драконы, мои войска и войска Налисы, Кул остается без поддержки вообще, а Дал остается у себя в крепости, столицу мы просто берем голыми руками. Ее оборонять, оказывается, некому. Вот. Но для этого надо было рискнуть и вызвать вот этого гребаного посла на дуэль.
Ну, это объективное.
Вот. Дело в том, что даже если бы я его вызвал на дуэль, не факт, что это бы мне помогло, но без этого точно невозможно было. Вот. Возникает, соответственно, то есть мысль, которую подумал мой персонаж, 16 поколений левиенаров, или как меня там зовут, гредов, 16 поколений твоих предков передали тебе титул земли. Не просри! Вот. Соответственно, тут может быть, во-первых, на нем может быть сделан тот же самый аргумент, только написанный в такого огроменного размера буквы, чтобы типа не ходи ва-банк.
Воводный?
Да. Дело в том, что, понимаете, вот воводный ничего такого не написано. Из-за этого мы сейчас начали представлять варианты ее игры, и любой из вариантов, которые мы начали себе представлять, так или иначе сводится к походу ва-банк, по сути. Либо она отказывается фактически от своего рода и уходит с тем, в кого она влюбилась, делить с ним радости и горести. Либо она, короче, она все ставит на Кула, и если вдруг сейчас Кул проигрывает, они, род находится, мягко говоря, в плохом положении, потому что за Кула на них напряжены все, и если вдруг Кул исчезает, дай бог им дешево откупиться от остальных. Вот. То есть, в общем, как бы очень плохое положение. И если ей большими черными буквами написать о том, что она должна найти хотя бы три разных варианта, это, в принципе, уже резко там обогащает эту роль. Потом, что еще можно сделать? Политическая ситуация может измениться тоже. Это, то есть, может, как бы вариант ее выхода за пула может в середине игры попасть под какую-то угрозу неожиданно. То есть она может принять такое решение. Естественно, если она принимает решение выходить за пула, то объявлено это будет очевидно только после коронации, потому что, ну, чтобы не палить контору. Но в середине игры может появиться, допустим, возражение со стороны там, жрецов. Почему-то им там брак не нравится, непонятно почему. Или же может возникнуть юридический вопрос. Потому что он, конечно, почти король, но мезальянс все-таки запредельный. Или, ну, то есть, ну, скорее всего, религиозное какое-то может всплыть. То есть у него может возникнуть тоже ситуация, что сначала она договорилась с ним, она с ним уже почти договорилась, сказала, ну хрен с тобой, да, я выхожу за тебя, сейчас хожу и до конца игры мило всем не убавить. В этот момент всплывает необходимость, там, у него какая-то проблема возникает, продавает чуть еще. Там, если переводить вот на болезнь, которую мы обсуждали, там выясняется, что у него там детей, допустим, нет. Она или еще что-то в этом роде. И для того, чтобы спасти это свое решение, она вынуждена либо менять решение, либо где-то как-то что-то менять, там, с кем-то договариваться и так далее. Что-то такое. Вот. Но мы это все сейчас так долго разбираем. Для чего? Для того, чтобы мы обратили внимание на такую ситуацию. Когда персонаж, у которого казалось бы богатая и интересная роль, в какой-то момент принимает одно короткое простое решение, вся остальная игра для него происходит просто по накатам, проведенной прямой линии. То есть после того, как одно решение он уже принял, все остальные поступки очевидны. И не сложны.
Это очевидно для него. Это не обязательно он должен делать эти поступки, очевидно для других.
Для него эту роль уже...
Но он-то для уже него, не да. играет. Он уже ходит и улыбается. Дай бог, понимаешь, если еще остальные его пропалили и пытаются этому противодействовать, то есть вот как в случае с браком на Лиса Пул, этот, в принципе, тут ситуация немножко спасается, потому что до тех пор, пока этот брак официально не объявлен, к ней будут пытаться подкатить и Гемла, и Дал, очевидно.
А у него свои задачи, он хочет выявить там этих всяких разговорщиков там и так далее.
Не, я имею в виду, что я сейчас не про Пул, я про сейчас про Анналису. Я имею в виду, что при условии, что это ее решение о браке будет более или менее известно или понятно, то кто-то другой может начать этому противодействовать. Могут возникать какие-то из этого, ну, от этого могут возникать игровые моменты. То есть, допустим, становится известно, то есть эта помолвка не объявлена, допустим, этого брака еще нет. Может быть вариант такой, что она, к примеру, влюблена в посла, а папочка прочит ее за кула. И о том, что папочка прочит ее за кула, там, люди уровнем выше какого-то, в принципе, все знают. Они начинают какие-то религиозные стороны подкопы делать, они начинают говорить, а когда она может, когда она не может. Они начинают там как-то пытаться сгруппироваться, потому что им не нравится этот брак. Вот, или наоборот нравится, как вариант нулевого решения, как вот у нас случилось. Когда Кул в какой-то момент просто вышел там, со мной и сдал, да, что окей, стоп реформы, я не выпендриваюсь, я спокойно женюсь на ней, мы сохраняем равновесную структуру из трех этих самых. Мы покачали репу, поскольку договориться с Далом я все равно не смог, сказал, ну ладно, и мы все дружно сохранили статус-кво и дали ему нормально жениться. Вот. Значит, соответственно, с ее ролью более или менее понятно. Значит, если с остальными ролями, если мы находили проблемы, то проблемы были топорные такие, совершенно очевидные ошибки, то здесь проблемы, в общем-то, стратегического характера. Но они, на самом деле, нисколько не лучше, даже хуже. Потому что она одна из ключевых фигур, на которых держится политический расклад. И от предопределенности ее действий страдает вся конструкция в целом, причем очень сильно. Так, кто у нас там еще остался необсосанный? И мы тогда, наверное, к середине части перейдем. Так, и Нарос, начальник алых убийц, ножик продажный, в общем-то, и все. Единственное, в чем может быть его недостаток, его положение. То есть, во-первых, у него нет жопы, это проблема. Тот факт, что он где-то кого-то отравил, не то чтобы жопа, потому что он не знает о наличии этого компромата. Ну, почти нету жопы. Окей. Может, его, конечно, кто-нибудь начнет шантажировать, но я бы не сильно ставил на такой вариант. С вариантом, во что расти, тоже непонятно. Потому что отравленный начальник,
либо умрет, либо не умрет. Если он умрет, он автоматически окажется на месте первого начальника. И, в общем-то, и всем больше ничего не надо. Если он просто не будет шевелиться и будет говорить «я вольный фюрер», то он проскользнет по своему нулевому решению. То есть, в общем, если яд не всплывает, а яд всплывает с очень маленькой вероятностью, потому что всего два человека об этом знают, и ни одному из этих двух ничего от него не надо, то, в общем, у него практически нулевое решение.
У него странная завязка на верховную жрицу. Она ему очень нравится.
Ну, нравится, ну и что?
Мало это, ну, это упомянуто. Во годы
же это упомянуто. Ты знаешь, от скуки он может начать разыгрывать эту линию.
А, понятно.
Ну, де-факто. Ну, то есть, ну, вообще, как бы, понимаешь, ну, это все равно, что вот тебе, допустим, нравился Алексей II. Ты подумал, не позаигрывать ли с Алексеем II? Нет, даже если ты можешь даже при этом быть женой Лужкова, там, Батурина. Но это все равно не увеличивает вероятность того, что ты чего-то добьешься. То есть разыгрывать этот вариант можно только если на ипотечном рынке нет кризиса. А если на ипотечном рынке есть кризис, то ты не будешь заниматься Алексеем II.
Хорошо, тогда что это? Это просто заплатка на вот эту ситуацию, когда ему нечего делать просто?
Да, фигня
что
какая-то.
Это упоминание?
Фигня какая-то, которая может сыграть. Но, скорее всего, это просто облегчит ему как бы контакт с ней, который ему непонятно зачем нужен.
Ну, это, видимо, по сравнению с Киркором называется сравнить и почувствовать разницу.
Ну, в общем, да. Вот. То есть, первое, то есть, как бы его проблема, да, в том, что он просто тупо по критериям является провальной ролью. Выкрасить и выбросить. Ну, в смысле, взять и переделать, значит. Возможно, ситуацию можно очень сильно изменить, если от алых убийц потребовать декларации преданности будущему королю задолго до того, как будет коронация. То есть заставить его сделать выбор задолго до того, как этот выбор станет очевиден для остальных. Тогда он вынужден будет делать ставку на кого-то одного из двух, что очень трудно, учитывая, что неизвестно, кто здесь кул.
Ну да, и написано вводно, что все надеются, что он, может, и не вернется. Кто ну, все, непонятно?
Ну, все...
Про что я
говорю? Надежду, понимаешь, юноши питают. А юношей здесь мало. Вот. Ну, в общем, короче, вот с ролью все понятно. Она проходит по трем критериям плохого сюжетного хода, поэтому, скорее всего, провален. Может быть, он сможет поиграть в любовь. Есть определенный выбор, да. Дальше. Киллкор. Ну, с Киллкором все понятно. Единственный недостаток Киллкора в том, что ему, в общем-то, никто не противодействует. Но если бы ему еще и противодействовал кто-то, он был бы вообще безнадежен. Недостаток. Какие недостатки у этой роли? Крупные. Не вспоминала я об этом.
Да, вот именно.
Критерии чипа. Роль должна стимулировать, в смысле, хороша та роль, которая стимулирует проявление индивидуальности. Mm-hmm. Плоха та, которая этому мешает. Его роль в этом смысле полностью провальна по критериям чипа. Если он хорошо сыграет, никто никогда ничего о нем не узнает.
Тихо соберет, а устроит конец света.
Ну да.
Или тихо соберет и не устроит конец света. Или еще что-нибудь.
Но... В любом случае, это очень крупная, его выигрыш очень крупно обламывает и бьет остальные.
Ну, нет, это уже другое, это другой критерий. Но первый факт, то, что все богатство его загруза останется абсолютно никем не узнанным, потому что первейшей его задачей является, чтобы никто не узнал, кто он такой, да, что он Бэтмен. Это большая проблема на самом деле. Еще проблема. Отсутствие инструментов.
Mm-hmm.
Что ему предлагать? Проблема заключается в том, что он может нормально сыграть, только если все остальные дураки. Потому что
если, если помещение игры достаточно большое, можно тихо резать их по углам и отбирать предметы.
Ну вот разве что. Это единственный выход.
Выпрашивать одно, другое, третье, кроме как клептомании, это сложно вообще.
Ну, в общем, да, учитывая, что в списке тех людей, которые ему надо зарезать, значится Гемл и Дал.
У него мотивация очень неправдоподобная.
Мотивация.
Ну, прикрытие мотивации.
А, прикрытие неправдоподобное, да.
Он согласен. Может пытаться выполнять какие-нибудь, опять же, сомнительные вещи под оплату, там, не знаю, я уже.
Он уже
я убью кого захочешь, а ты мне за это серебряный браслет.
Ты знаешь, на черном лотосе, на втором таком предмете он уже, собственно, затыкается.
В общем, да, на самом деле.
Потому что один предмет, конечно, оплату можно потребовать, а второй, ну, подобный вот артефакт.
Но они же у разных?
Не, они у разных, если он работает на разных людей. Все вероятность того, что он... Да, но на самом деле, как только он начинает собирать побрякушки, которые никому больше не нужны, при том, что мы точно знаем, что на игре есть много тяжелых магических артефактов, в мире, в смысле, на игре нету, а в мире есть. Ровно на втором таком предмете, конечно, наступает коллапс. И если игроки не дураки, он уже ничего не может получить ни от кого, никак. В лучшем случае пойти на костер, да, из принципа не дадут. Потому что если это важная шняшка, от ее отсутствия мне хуже не будет. Соответственно, отсутствие у него инструментов приводит не только к провалу его роли, но и к тому, что он шебуршится, а толк от этого шебуршения, в общем-то, никакого.
Ну, а если есть толк, то, опять же, скорее всего, там трупы лежат.
Да? А, да, а если есть толк, то фактически для него самым выгодным решением являются трупы. Потому что по-другому никак не... Что не очень хорошо для остальной игры.
Да.
Окей, хорошо. Кора проски прошли.
Ту прошли.
Ту, да, ту мы разобрали до последней косточки. Змеилов. Змеилов. Все бы в Змеилове хорошо, если бы он перед ним стояли какие-то цели. У него на самом деле есть инструмент, у него есть специальные знания, у него есть очень отличающийся от остальных статус, которым можно играть определенным образом. Недостаток его в том, что непонятно, что ему надо. Поэтому, ну, из этого вытекает, соответственно. То есть неплохо бы его одарить некоторой жопой.
Ну и... как же? Он, правда, не знает, что она есть, но человек-змея, естественно, его опять же убивает.
Нет, ну понятно, что человек-змея хочет его убить, а он не хочет, а он хочет поймать человека-змеи. Но это не жопа, потому что, в принципе, ну это небольшая жопа.
Жопа — это убедит какой-то.
С другой стороны, если знают, что он охотник-змеелов.
Если все знают, что он охотник-змеелов, и он всегда находится в публичном помещении, то любой человек, который на него нападает...
У нас вообще кулуарка есть.
По-моему, нету. По-моему, вот только дуэли.
Ух ты.
По-моему...
Как стоя резать по углам?
Никак.
Никак.
То есть, короче...
Это нелогично, это тоже...
Нет, ну почему? Это как раз может быть запросто.
Ну да, есть там везде стража на каждом углу.
Более того, у каждого из этих присутствующих тоже есть стража, а вот отказаться от дуэли они не могут, ввиду особенностей своего статуса. А по крайней мере от дуэли с равным. Или так, приблизительно равным. И тогда мы получаем нормальную ситуацию, когда они дуэли избежать не могут, а вот из-за угла на него напасть уже не могут тоже. Вот, в общем, короче, все с ним хорошо, кроме того, что непонятно, что с ним, что дальше-то. А с Верховной Жрицей, какие проблемы с Верховной Жрицей?
Ну, у нее, в принципе, как уже говорили, есть специфические инструменты, которые ей фактически не нужны.
Ну, может быть, куда-нибудь приткнет.
Ну, если она их начинает притыкать, она выпадает из инвестиционного пространства. Если останется медитировать, то это ее несколько
образом выводит из игры. Плохо для остальной игры, да, немножко. Ну, ладно, хорошо, да. Но это как бы не единственная ее проблема. На самом деле у нее интересный момент. На первый взгляд кажется, что она может размахивать разнообразными дубинками. Но фактически она не может размахивать ничем. Потому что церковь недостаточно самостоятельная, чтобы тупо предавать анафеме. Ее положение очень неустойчиво. И поэтому фактически она связана по рукам и ногам. И скорее всего может в лучшем случае итальянить. То бишь тихо делать вид. Медленно-медленно ничего не делать. Это на самом деле не очень хорошо для игры. То есть ей бы немножко отчасти руки развязать. Например, устроить в какой-нибудь провинции религиозный бунт, или еще очень такое. Ну, в общем, дать ей возможность как-то
более активно. Ты знаешь, наверное, эту проблему развяжет скажет, если сделать как бы коронацию двуступенчатую, признание официальной властью, признание религиозной властью.
Есть одна большая проблема. Во-первых, во-первых, она коронует короля,
да.
Она участвует в коронации. То есть де-факто она как бы такой элемент есть. Но проблема в том, что она не может отказать королю. У нее нет для этого в данный момент власти, потому что ее тупо стопчут. И она это отлично знает. Поэтому она будет очень нежно, осторожно, долго говорить. Сейчас мы медленно будем делать ритуал. Но отказать она не может в этом раскладе. Это на самом деле ее очень сковывает. То есть все бы в этой роли хорошо, но ей бы добавить список вопросов, которые ее волнуют. И, наконец, Кларина, придворная дама. Ну, во-первых, к ней относится... Во-первых, она тоже Бэтмен, да. Еще хуже, чем предыдущий, с тем хотя бы, в смысле, тому хотя бы что-то надо, это и даже непонятно, что надо. Вот. Во-вторых, ее контакт с Далом, но она должна быть очень симпатичной девушкой. Потому что Далу она нафиг не нужна.
Угу.
Вообще никак, ни в какой форме. При существующих раскладах.
Вот если бы она была как бы. Если бы у нее был тоже почти посольский титул, вот это...
А вот, не, вот я бы с точки зрения пресловутого инструмента спектра наделял ее не властными полномочиями, чтобы сводить всех в одну плоскость, а наоборот другими типами полномочий. Возможно, она дала нужна для чего-то другого. Возможно, когда она с кем-то обнимается, у него психоз проходит. Это такая особо ценная любовница. Учитывая, что у нас здесь каждый второй псих. Я, между прочим, совершенно серьезно. Да, поскольку здесь семья уродов, если она, допустим...
Пойдет обниматься с Гемой?
Да, у того сразу наступит мир в душе, а Дал будет его ненавидеть еще больше. Они и раньше-то одну женщину поделили, если они сейчас еще вторую не поделят, они не смогут ни о чем договориться уже никогда в этой жизни. И так-то это и довольно сложно. Вот, ну то есть вот что-то в этом роде. Короче...
Повторением развеивать любую магию. Нет.
Зачем же это надо? Это она этим может только убивать ветки, это ничего не добавляет. А вот. Ну, то есть, короче, ее надо наделять какими-то возможностями, и желательно эти возможности, чтобы были не из плоскости титулов, а какого-то другого типа. И первая крызовая мысль, пришедшая мне в голову, на второй взгляд, даже не такая глупая. Окей, хорошо.
Она может и землю в Уралтане дать?
Она с этими землями?
Я не знаю, там была в загрузе Дала какая-то строчечка про то, что он в случае чего хочет бежать в Уралтан. Ну, можно там какую-то почву для этого.
Если он будет бежать в Уралтан, он будет туда бежать либо с войсками, с кучей бабла, либо... Ну, короче, вряд ли это сработает. Окей, ну хорошо. В общем, с этим разбором мы более или менее справимся. На самом деле игра хорошая. Потому что у нее достаточно хорошая устойчивая схема. У нее достаточно, вот там видно. То есть вот по бумажке можно заметить, что вот эти вот слева находящиеся модели-форматоры.
Я не знаю.
А ты проверь.
Немножко не загружены. То есть некоторые. Мышкой пошевелить надо. Вот. Некоторые роли немножко не загружены, но, в принципе, наверное, большому счету...
Советник
совсем повис, он вообще никому не нужен.
Может, не изюминки нет. Может, это не изюминки нет, банальный феодал. И даже хорошо
прописан. Игра там тоже видно,
что висит. Ага. Кстати, да, вот между прочим, из текстов загруза было совершенно неочевидно, что ту висит. А вот из вот этой бумажки видно, что он висит полностью. Вот. Чем ценны, соответственно, эти самые шестеренки. Изюминки, согласен, да, нету. Но тут есть такой фокус. Дело в том, что хорошая игра без изюминки – это просто хорошая игра, рядовая, такая же хорошая, как все предыдущие сыграны хорошие игры. Игра, в которой изюминка есть, но в которой что-то провалено, Это провал. Вместе со всей с ее изюминкой.
А то поэтому... она может поставить второй раз, исправив все. Все, изюминка останется.
Да, согласен.
Ну, вот.
Но чем хороша эта игра, тем, что если вы вот то же самое, вот это все наденете на какую-то свою изюминку, то у вас не будет провала, у вас будет успех.
Но обычно изюминка все диктует. Конкретно данные уже готовы, и мне не надеются.
Во-первых. А давайте тогда мы сейчас поговорим не о тех темах, которые я заявлял, а немножко мы поговорим о другой вещи. Дело в том, что, во-первых, игроки существуют очень разных типов. Есть игроки, которые уже, грубо говоря, в это играли во все. То есть, ну, они там переиграли практически все возможные такие стандартные феодальные кабинетки с разделом власти по 4 раза. И зайдя на игру и только услышав общий загруз, они механически выставят галочки на тех людях, с которыми они сейчас договорятся, в том порядке, в котором они договорятся, и уже даже знают, что они предложат и на чем они так уж и быть сойдутся в конце концов. Значит, в чем, то есть для игроков, которые вот для вот таких игроков эта игра, конечно же, будет рядовой, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, она на самом деле довольно сложна по договоренности. То есть она более или менее привычная, но в отличие от большинства игр она хорошо прописана, поэтому сам факт договоренности, осуществление договоренности может быть довольно сложным. Примерно понятно, что делать, но сделать это довольно трудно. Значит, есть совершенно другой тип игроков, это игроки, которые в это еще до конца не наигрались по каким-то причинам. Причем игры, соответственно, игры здесь несколько разных. Здесь есть совершенно четкая стратегическая игра вида там государственных договоренностей. Есть игра типа «Найди гада посреди всех-всех». Вот. Практически, то есть вот даже если ее просто брать в таком виде, если не приглашать на нее игроков из верхней возрастной категории, то в общем она на самом деле хорошо сыграет. Первый момент. Второй момент, почему я ее в качестве разбора предложил, потому что даже несмотря на наличие там двух ролей, нарушающих критерий, и несмотря на наличие некоторых проблем у некоторых других ролей, в общем-то, вот примерно так хороший лангедок должен выглядеть. Вот. То есть у вас может быть какая-то изюминка, о которой вы хотите поговорить. Например, вы могли там хотеть поговорить о религиях. Замечательно. Вы взяли религии, вы увеличили их важность, а дальше вы приделали к ним вот это вот же самое. То есть каждый из этих играющих может там через каждые два слова вставлять: а я это говорю, потому что я за равенство между людьми. При том, что все точно знают, что он на самом деле за кастовое разделение. Или еще что-то. Но если вы берете изюминку и делаете вокруг этой изюминки навороты, это означает, что у вас есть как бы обычно одно простое решение. Если вы добавляете к этой изюминке игру вот такого класса, это значит, что 95% времени, которое будет у игроков, будет очень плотно занято. Они будут куда-то очень быстро бежать. Вот, собственно. И закончить я хотел цитатой из Юргена, который процитировал эту цитату тоже откуда-то. Я хочу, чтобы игры были короткие и хищные, как пираньи. Вот это типичный пример. Игры короткой и такой достаточно хищной.
Они же маленькие.
Ну, маленькая, да, и хищные, как пираньи. Ну, на этом все. А ту кучу теоретических вопросов, которые я хотел разобрать и даже объявил в анонсе, мы, наверное, разберем в следующий раз. До встречи.
Которые не опасны.
Да нет,